Часть вторая. Глава 17. Весна, мокрая, холодная, наступала мучительно медленно. Дождь лил уже 8 дней без передышки. Йоханна мечтала о перемене погоды, любой перемене, даже возврате к зимнему мраку. Она шлепала по раскисшему, превратившемуся в непролазную грязь мху. Была середина дня. Оставалось еще часа 3 тусклого солнечного света. Шрамазады утверждал, что, кабы не облачность, сегодня показалось бы прямое солнце. Иногда Йоханна начинала сомневаться, что увидит снова солнце. Главный двор замка располагался на склоне холма. Склон покрывали горы грязи и почерневшего снега, кое-где расчищенного и сваленного к стенам деревянных построек. Летом отсюда открывался чудесный вид. Зимой полярное сияние подсвечивало снежные поля зеленью и синевой, сверкало на льду замерзшей гавани, резко очерчивало силуэты холмов на фоне небосклона. Теперь за пределами городских стен все терялось в тумане и моросе. Облака нависали над головой грязным, прохудившимся потолком. Она знала, что на каменных стенах замковой куртины полагается дежурить стражникам, но в эту собачью погоду они, наверное, прячутся за смотровыми щелями. Не видно было ни единой стаи, ни единого зверя. Если сравнивать со Страумом, мир когтей покажется безжизненным. Ну, во всяком случае, тут лучше, чем в высокой лаборатории. Высокая лаборатория располагалась на безвоздушной глыбе и крутилась вокруг красного карлика. Мир когтей был живой и подвижный. Выпадали дни, когда он выглядел теплым и радушным, как Страум в дни каникул. Йоханна понимала, что планета эта действительно приятнее для жизни, чем большая часть миров человечества, уж точно приятнее Нью-Йорка и, скорее всего, не хуже Старой Земли. Йоханна добралась, наконец, до своего обиталища, замерла на миг под нависавшими стенами и оглядела замковое подворье. Да, немного похоже на средневековую Нью-Йорку, вот только в историях века принцесс и словом не упоминалась необоримая сила природы. Куда ни глянь, лил дождь. Даже холодный дождь может оказаться смертельной угрозой в отсутствии приличных технологий, как, впрочем, и ветер. Море тут не для послеполуденных прогулок под парусом. Йоханна представила бушующие валы прибоя, которые сейчас бичуют дождь, как они неустанно набегают на берег снова и снова. Леса вокруг города тоже были опасны. Гуляй сколько вздумается, но если заблудишься, нет ни радиомаячков, ни обустроенных складов провизии. Потерявшись здесь, можно запросто погибнуть. Сказки Нью-Йорка обретали для девочки новый смысл. Не требовалось чрезмерное воображение, чтобы изобрести элементалей, духов ветра, дождя и моря. Дотехнические переживания, если даже врагов у тебя нет, мир вокруг сам по себе смертоносен, а врагов у нее хватало. Йоханна открыла дверку и протиснулась внутрь. У окня расселась стая когтей. Поднявшись, она помогла Йоханне сбросить куртку. Йоханна перестала пугаться острозубых пастей. Эта стая ходила у нее в повседневных помощницах. Легко можно представить, что не челюсти, а руки ловко стягивают промасленную куртку за рукава и развешивают у огня. Йоханна стянула сапоги и штаны, взяла у стаи домашнюю одежду, которую ей подали. «Обед. Сейчас», — сказала она стае. «Хорошо». Йоханна опустилась на подушку рядом с печной ямой. Когти оказались примитивнее людей Нью-Йорка. Мир их не был затерянной колонией, им даже по легендам не получалось ориентироваться. Дезинфекции еще предстояло войти в обиход. До древорещицы когти просто выпускали из пациентов жертв кровь. Йоханна понимала, что по меркам когтей ее нынешнее жилье роскошно. Тщательно отполированное дерево встречалось далеко не в каждом доме. Узоры на колоннах и стенах — плод многочасовой работы. Йоханна положила подбородок на сложенные ладони и уставилась в огонь. Она едва сознавала присутствие стаи, снующей вокруг пламени и разогревающей горшочки с едой. Эта стая почти не говорила на сомножке, и в проекте изучения данника, затеянном древорещицей, явно не участвовала. Много недель назад Шрамазадой попросил разрешения поселиться здесь. Действительно, разве стоит искать лучшую учительницу? Йоханну передернуло при этом воспоминание. Она знала, что Шрамазада — лишь один из элементов стаи, что сам убийца папы тоже мертв. Йоханна это понимала, но каждый раз при виде странника Ей представлялся жирный, довольный собой, убийца ее отца, прячущийся за спинами трех особей поменьше. Йоханна смотрела в огонь, вспоминая, какую трепку задала страннику в ответ на это предложение. Она совсем потеряла над собой контроль, но выходка того стоила. Ей больше никто не предлагал разделить кров с друзьями. Большую часть вечеров девочка проводила в одиночестве, а по ночам ей мерещились папа с мамой совсем близко. Может, как раз снаружи ждут, пока она их заметит. Она видела их гибель, но что-то внутри ее отказывалось с этим мириться. Запахи стрепни развеяли привычный сон с открытыми глазами. Сегодня мясо с бобами и что-то вроде репчатого лука. Сюрприз. Пахнет вкусно. Будь пища хоть немного разнообразнее, Йоханне бы понравилось. Но свежих фруктов она не видела уже 60 дней. Зимние блюда здесь были, мягко говоря, однообразны, солонина и овощи. Джеффри бы на ее месте закатил скандал. Уже месяцы миновали с той поры, как шпионы-древорещицы принесли весь с севера. Джеффри погиб во время той атаки. Йоханна с этим свыклась. Пришлось в каком-то смысле одиночество все упрощало. Стая поставила перед ней тарелку с мясом и бобами, положила рядом что-то вроде ножа. Ладно, Йоханна неловко подцепила изогнутую рукоятку, приспособленную не для пальцев, а для челюсти, и принялась за еду. Она почти закончила трапезу, когда в дверь вежливо поскреблись. Прислуживавшая девочке стая булькнула в ответ. Гость отозвался и добавил на неплохом сомножке, голосом до жути похожим на ее собственный: «Привет, меня зовут Грамотей. Я поговорить с тобой немножко, хорошо?» Стая-прислужница одним элементом обернулась к Йоханне, пока остальные наблюдали за дверью. Грамотей был тот, о ком она думала, как о напыщенном клоуне. Он вместе со странником захватил девочку в плен, но оказался так глуп, что она его почти не опасалась. «Ладно», — сказала Йоханна, уставясь на дверь. Ее прислужница, а может, стражница, схватила челюстями арбалеты, и все пять элементов утекли по лесенке на чердак. Внизу места хватало только для одной стаи. Вместе с гостем в комнату ворвались холод и сырость. Йоханна села по другую сторону от очага. Грамотей принялся стягивать дождевики. Элементы стаи отряхивались шумно, почти как собаки. Удивительное зрелище, и лучше в это время было отойти подальше. Наконец, Грамотей неторопливо расположился вокруг печной ямы. Под дождевиками у него были куртки с обычными пристежками, плечи и ляжки оставались голыми. Грамотей, кстати, еще и подбивал куртки над плечами, чтобы казаться плотнее. Одним элементом он принюхался к тарелке, а остальными головами озирался туда-сюда, не глядя, однако, прямо на девочку. Йоханна опустила на стаю нацеленный взгляд. Ей все еще доставлял неудобство разговор со многими мордами. Обычно она выбирала ближайшего элемента и обращалась к нему. «Ну, о чем ты хотел поговорить?» Одна из морд наконец посмотрела на нее. «А? Ага, да, я тут подумал зайти посмотреть, как у тебя дела. То есть, буль-буль». Сверху отозвалась стая служанка, вероятно, отчитываясь о настроении девочки. Грамотей распрямился. Четыре головы из шести поглядели на Йоханну, остальные два элемента рыскали взад-вперед, словно обдумывая что-то важное. «Вот, взгляни. Ты единственный человек, которого я знаю, но я всегда старался изучать характеры. Я знаю, что ты здесь несчастлива. Напыщенный клоун мастерски владел искусством констатировать очевидное. И я это понимаю. Но мы стараемся помочь тебе, чем можем. Это не мы, те злые, которые убили твоих родителей и брата». Йоханна уперла руку в потолок и наклонилась к собеседнику. «Все вы тут бандюки. Просто так получилось, что враги у нас общие. Я знаю. Я с вами сотрудничаю. Без моей помощи вы бы застряли в детском режиме данника. Я показала вам программы обучения чтению. Если в ваших башках есть хоть немного мозгов, к лету получите порох». Йоханне давно пора было сменить любимого слоника на устройство посерьезнее, но в нем оказалось много сведений по истории, рассказы о королевах и принцессах темных веков, о том, как те подчиняли себе джунгли, отстраивали города и, наконец, сооружали звездолеты. Туманные отсылки пробуждали в учениках интерес к более сложным вопросам из истории технологии. Порох — одно из простейших изобретений. Когда погода улучшится, предстоят заманчивые экспедиции. Древоречица знала, что такое сера, но в городе этого вещества было недостаточно. Пушки построить будет сложнее, но потом вы уничтожите своих врагов, ваш народ добьется желаемого. Ну и чего ты ноешь? Ною? Напыщенный клоун по очереди покачал головами вверх-вниз. Эти жесты беспокойства соответствовали лицевой мимике, но Йоханна пока плохо в них разбиралась. Сейчас он, кажется, в замешательстве. Я не ною. Ты нам помогаешь, это правда, но теперь вокруг бегали три элемента. Но я вижу больше остальных, почти как древорещица умела в старые дни. Я видел у тебя слово для этого «дилетант». Ну, ты знаешь, учился всем наукам подряд и всесторонне одарен. Мне всего 30, но я прочел почти все книги мира, и его головы поникли, уж не в смущении ли. Я даже намерен сам написать книгу. Возможно, подлинную историю твоих приключений. Йоханна поймала себя на том, что улыбается. Обычно когти представлялись ей варварами, нелюдями по облику и духу, но если закрыть глаза, почти получалось вообразить себя на месте грамотея-приятеля Страумера. У мамы были друзья, такие же безмозглые и самовлюбленные, как этот, мужчины и женщины, у которых в загашнике имелись сотни грандиозных планов и ни одного реализованного. На Страуме она старалась избегать общества таких зануд, а здесь, пожалуй, глуповатый грамотей словно немного возвращал ее домой. «Ты пришел изучить меня для своей книги?» Еще поочередные кивки. «Ну да, в общем, так. Еще я хотел поговорить с тобой о других своих задумках. Видишь ли, я всегда был склонен к изобретательству. Я понимаю, в твоих глазах это мало что значит. Мне кажется, в Даннике заключено все, что только можно изобрести. Я там обнаружил многие из своих лучших идей». Он вздохнул или изобразил вздох. Он говорил одним из научпоповских голосов Данника. Когтям ничего не стоило имитировать звуки, зачастую это сбивало с толку. Короче, я думал, как некоторые из них можно усовершенствовать. Четыре элемента грамотея опустились на животы перед печной ямой. Похоже, разговор намечался долгий. Оставшаяся двойка перебежала на ту сторону ямы и протянула девочке стопку бумаги, скрепленные медными кольцами. Пока один говорил на той стороне очага, двое на противоположной, осторожно переворачивали страницы и указывали Йоханне, куда смотреть. Да уж, идеи у него на три короба, да и лукошка. Запрячь птиц в летающие лодки, сконструировать исполинские линзы и сжечь врагов сфокусированным солнечным светом. По некоторым идеям стало понятно, что он полагает атмосферу, простирающуюся за Луну. Каждую идею грамотей объяснял с занудной дотошностью, тыкая в рисунки и настойчиво поглаживая девочке руки. «Ты видишь, какие открываются возможности? Моя уникальная сметка, вместе с подтвержденными данником изобретениями, кто знает, куда заведет нас это сочетание?» Йоханна хихикнула, представив себе великанских птиц-грамотея, тянущих к Луне линзы километрового диаметра. Он, похоже, счел это знаком одобрения. «Да, не правда ли потрясает? Моя самая свежая идея. Если бы не данник, мне до нее никогда не додуматься. Это радио. Оно ведь передает звук на далекие расстояния и очень быстро, так? Почему бы не скомбинировать это с мощью мышления когтей? Стая сможет мыслить как целое, даже разбежавшись на сотни километров. А в этом что-то есть. Но если у них уйдут месяцы на изготовление пороха, даже со знанием точной формулы, то сколько десятилетий потребуется, чтобы внедрить радиосвязь? Грамотей без устали фонтанировал полуоформленными идеями. Йоханна уже больше часа сидела под струями этого фонтана. Бред, конечно. Однако за последний год ей довелось испытать и более странные вещи. Наконец грамотей начал выдыхаться, делать длинные паузы и чаще интересоваться ее мнением. Сказал: «Ну, это же просто здорово, да?» «А? Да, впечатляет. Я знал, что тебе понравится. Думаю, ты не так уж сильно отличаешься от нас. Ты не вся такая в гневе, не все время». «Ты это о чем?» Йоханна оттолкнула мягкую морду и рывком поднялась. Собакообразное существо привстало на задних лапах, глядя на нее. «Я, ну, понимаю, что тебе есть кого ненавидеть. Кажется, что ты все время на нас гневаешься, а мы ведь пытаемся тебе помочь. Поработав с нами днем, ты замыкаешься в себе, не хочешь общаться дальше. Хотя теперь я вижу, что это наша ошибка. Ты хотела, чтобы мы сами к тебе пришли. Ну, была слишком гордячка сказать это напрямую. Знаешь ли, я неплохо разбираюсь в чужих характерах. Взять вот моего друга, которого ты прозвала Шрамазадом, на самом деле он очень классный. Я теперь могу говорить с тобой в открытую, раз мы друзья. Ему так хочется к тебе в гости, и... Урк! Йоханна медленно обошла очаг, оттеснив двойку грамотея. Теперь все его элементы смотрели на девочку, выгибая шеи друг поверх друга и дико распахнув глаза. «Я не такая, как вы. Мне нет надобности с тобой болтать или обсуждать твои идиотские придумки». Она зашвырнула записную книжку грамотея в печь. Грамотей в ужасе подскочил к яме, принялся вытаскивать оттуда горящие записи, большую часть спас и крепко прижал к себе. Йоханна продолжала надвигаться на него, наступая на лапы. Грамотей пятился, дергаясь и озираясь. «Вы тупые грязные мясники, я вас ненавижу!» Она ударила кулаком по потолочной балке. «Людям не нравится жить, как животные. Мы не принимаем к себе убийц. Ты скажи Шрамазадому, скажи, если хоть раз припрется ко мне дружески поболтать, я ему башку расквашу, я ему все головы разобью!» Грамотей прижался к стене, дико вертя головами, от него несся сильный шум. Кое-что на сомножке, но слишком визгливо, неразборчиво. Одним из ртов он отыскал жертв поперек двери, откинул ее и вылетел в сумерки всеми шестью элементами, оставив дождевики внутри. Йоханна опустилась на колени и высунула голову за дверь. Снаружи моросило, висел туман, лицо у нее тут же замерзло и вымокло, так что слез она не ощутила. Грамотей шестеркой теней в серой мгле улепетывал вниз по склону, время от времени оборачиваясь на бегу. Через секунду его и след простыл. Она больше ничего не видела, кроме неясных очертаний соседних хижин и желтого света, льющегося наружу от огня. Странное дело. Угодив в засаду, она испытала ужас. Когти показались ей неумолимыми убийцами. Потом в лодке, когда она врезала Шрамазадому, какое облегчение, вся стая рухнула, и девочке вдруг открылось, что она может дать им сдачи, может переломать им кости. Она больше не полагалась на их милость. Этим вечером она узнала еще кое-что. Даже не прикасаясь, она может сделать им больно, во всяком случае некоторым. Напыщенный клоун смылся, струсив перед одной лишь ее враждебностью. Йоханна вернулась в задымленное тепло дома и захлопнула дверь. Ей бы сейчас впору торжествовать.